«Может, вы все-таки скажете, что случилось с вашим отцом?» — спросил он. «Если нет, я ухожу».
«Нет-нет, подождите», — залепетал Роман. «Поверьте, в его смерти нет ничего необычного, если, конечно, вы не верите в случайные совпадения».
«Я верю в то, что вижу».
Роман зачем-то понюхал повязку на руке. «Ладно. Сейчас это уже не имеет особого значения. Наш отец любил другую женщину, но она не отвечала ему взаимностью. И все об этом знали. Я, мой брат Игорь и наша мать. Но в один прекрасный момент все изменилось, и они стали встречаться. Мне сложно сказать, что привлекло в моем отце эту молодую и красивую женщину. Но факт остается фактом. Наша мать знала об этом, но вела себя так, словно ничего не происходило, а отец, он словно с цепи сорвался. Он мог не появляться дома по нескольку дней, мог всю зарплату потратить на Марию, так звали его возлюбленную. Однако всегда все заканчивается. Ничто не вечно под луной, так ведь говорили. Мария погибла. Это произошло на каком-то авиашоу, и мы с Игорем тоже там были. У самолета отказал двигатель, и он врезался прямо в толпу. Мария умерла мгновенно. А вот отцу хоть бы что. Представляете? Мы стояли чуть дальше и тоже не пострадали. Пока все бегали и кричали о помощи, отец раскопал среди тел Марию и взял ее на руки. Она тут же развалилась пополам. Никогда не забуду, как к нам идет отец, держа в руках верхнюю часть Марии, и говорит: «Помогите! Что вы смотрите?»
«Что было дальше?» — вставил Андрей.
После этого отец окончательно отдалился от семьи. Он бросил работу и почти не выходил на улицу. Перестал ухаживать за собой и выглядел как спившийся бродяга. Наконец у него помутился рассудок, и он уже не узнавал нас. Он все время говорил про человеческие желания, про то, что их нужно контролировать, и желать только то, что тебе действительно нужно, и эти желания должны быть реальными. А еще он чего-то боялся. Он как-то признался мне, что ему все время снится мертвая Мария, и в этих снах она обещает прийти за ним.
Власов перевел дух и продолжил.
Потом исчез Игорь. Вслед за ним мать. Я знал, что она стала глубоко верующим человеком и полностью посвятила себя Богу. Я тоже не выдержал. Взял небольшой кредит, купил себе старую ферму, где стал разводить кроликов. Отец остался один. Какое-то время я навещал его, но однажды он не узнал меня и выгнал. Больше к нему я не ходил. И лишь через месяц стало известно, что он умер.
«Так что все-таки было на руке у вашей матери?» — спросил Андрей, глядя в упор на Власова.
«Я не знаю. Это честно. Но мать обмолвилась, что это зло, которое погубило отца. Поэтому она забрала это с собой. Она говорила, что будет всегда с этим рядом, чтобы не выпустить его на волю», — понизил голос Роман. Он выдавил жалкую улыбку.
«Так кто все-таки убивал детей?» — задал вопрос Андрей.
«Это не я», — испуганно замотал головой Роман. «Клянусь, я никогда бы и пальцем не тронул ребенка».
«Тогда кто это сделал?» «Следователь уверен, что у вас есть сообщник».
«Нет у меня никого. Их убила ведьма. Ведьма-оборотень», — сказал мужчина, многозначительно подняв указательный палец. «Поэтому я и боюсь оказаться на воле. Она убьет меня».
«Ясно», — — сказал Андрей, вылезая из-за стола. — Спасибо за откровенность. До свидания.
— Будьте осторожны со своими желаниями, — не глядя на него, произнес Власов. — Не шутите с ними. Как говорится, желай по силам, а тянись по достатку.
Когда Белов вышел к дежурной части, там его встречал полковник Дымков. Лицо его было напряженным. — Андрей, я должен сообщить тебе плохую новость.
За час до начала родительского собрания Яне Владимировне позвонил Белов. Его голос звучал отрывисто, даже немного рисковато. Он извинился, что не сможет присутствовать на собрании из-за внезапно возникших проблем, и добавил, что вместо него придет бабушка Аллы. Она же и заберет девочку из группы продленного дня. Учительница выслушала мужчину и на прощание намекнула, что им все же придется встретиться и поговорить об Алле. Адвокат что-то невнятно буркнул и повесил трубку. «Ну и семейка», — покачала головой Яна Владимировна. Она открыла блокнот, чтобы освежить в памяти вопросы, которые хотела обсудить на собрании, и тут же наткнулась на рисунок Аллы, подумав: «Рыбки! Такие чудесные рыбки! Девочка определенно талантлива!» Собрание прошло гладко и плодотворно. Елизавета Ивановна сидела спокойно, не задав ни одного вопроса и не участвуя в дискуссиях. Когда все стали расходиться, она сама подошла к учительнице. Терпеливо дождавшись, когда в классе никого кроме них не останется, она робко сказала: «Андрей, отец Аллы, сказал, что вы хотели поговорить насчет моей внучки».
«Да, простите, Елизавета Ивановна, но мне бы хотелось увидеть именно Андрея Викторовича». Учительница вспомнила о рисунке Аллы и неосознанно повернула голову в сторону аквариума. Рыбки сонно плавали, забавно тычась головами в стекло.
«Но почему? Я провожу с Алюшей почти все свободное время. Я нянчила ее с пеленок, и мне не безразлична судьба моей внучки», — не сдерживая эмоций, воскликнула бабушка. «Если вы думаете, что мой сын отправил меня сюда лишь для соблюдения формальностей, то вы ошибаетесь. Я очень люблю внучку и переживаю за нее. С ней что-то неладно в последние дни. Ее здоровье меня тревожит, она стала поздно засыпать, у нее нарушен сон».
Яна Владимировна молча смотрела на разволновавшуюся бабушку.
«И это все из-за волос. Понимаете меня? Вы ведь знаете, какие у Аллы проблемы. Она перестала верить, что у нее когда-нибудь вырастут настоящие волосы».
Елизавета Ивановна перевела дух.
«Андрей сейчас очень занят, и он не видит того, что вижу я», — устало произнесла она.
Яна Владимировна обратила внимание на руки старой женщины, красные, с шишковатыми пальцами и выпирающими венами. Похоже, вся домашняя работа лежит на ней.
«Она зачастую не воспринимает слова учителя», — сказала Яна Владимировна, видя, что Елизавета Ивановна умолкла. «Иногда мне кажется, что ей скучно среди своих сверстников».
Из угла послышался тихий всплеск. Обе женщины одновременно повернули головы. Рыбки, словно очнувшись от дремы, гонялись друг за другом, образовав нестройный хоровод.
«Странно, они никогда себя так не вели», — пронеслась мысль у учительницы. «У нее проблемы с одноклассниками. Причем эта тенденция появилась недавно. Раньше к ней все ребята липли, а сейчас она одна. Именно теперь, как я убеждена, ей нужна поддержка. Она очень умная девочка, но именно сейчас ей нужна помощь опытного психолога», — мягко сказала Яна Владимировна. «Я не хочу вас пугать, но мы не можем медлить. Если упустим время, потом будет поздно. И я просто обязана поговорить с Андреем Викторовичем».
«Да, я вас поняла», — — опустила голову Елизавета Ивановна. — Я обязательно передам сыну ваши слова. Всего вам доброго.
— Да, еще, Елизавета Ивановна, у меня к вам большая просьба на будущее. Если Алла по какой-то причине остается дома, не сочтите за труд заранее позвонить. Номер моего мобильного телефона есть у всех родителей, и у вашего сына в том числе.
— Подождите. Алла не пошла в школу на следующий день после того, как... Ну, в общем, у них был конфликт с этими подростками. Это был... Дайте вспомнить. Вторник. Что-то случилось?
Вчера ее тоже не было в школе.
Этого не может быть, — побледнела Елизавета Ивановна. Андрей отвез ее на машине, а вечером забрал.
Яна Владимировна кашлянула, чувствуя, как у нее засосало под ложечкой.
Я не могла ошибиться. Мы ведем журнал посещения уроков, и я точно помню, Аллы вчера не было, — сказала она твердо.
Лицо бабушки обмякло и стало совсем дряхлым.
— Пожалуй, что-то здесь не то, — с трудом выговорила она. — Наверное, вы правы, я просто день перепутала. Совсем старая, выжила из ума, вы уж извините меня.
В класс заглянула Алла.
«Бабушка, пожалуйста, подожди меня в коридоре. Мне нужно сказать Яне Владимировне кое-что важное», — промурлыкала девочка, и та, сгорбившись, послушно вышла за дверь.
«Что ты хотела, Алла?»
«Я вас очень прошу, не нужно ничего говорить моему папе», — прищурившись, сказала Алла.
«Ты подслушивала наш разговор? Ты ведь знаешь, что это нехорошо».
«Хорошо, нехорошо. Это все детский сад, Яна Владимировна. Во-первых, у моей бабушки плохая память, и она перепутала дни. Я на самом деле вчера сидела дома. А во-вторых, еще раз прошу не беспокоить моего отца».
«Это невозможно. Я обязана это сделать, и прежде всего ради тебя».
«Вы ничего и никому не обязаны», — усмехнулась школьница, и учительница вновь испытала то неприятное ощущение, которое в последнее время все чаще и чаще возникало у нее при общении с этим странным ребенком. «В этой жизни каждый сам за себя. Побеждает сильнейший, а вы своими ненужными разговорами только все испортите».
«Что?» — опешила Яна Владимировна. Она не могла поверить своим ушам.
«Алла, что ты такое говоришь?» «Все то же. Я ведь сделала вашу дурацкую самостоялку по математике. Разве вы нашли ошибки?»
«Что, вам не понравился рисунок?»
«Рисунок хороший, но ты не должна. У вас красивые волосы, Яна Владимировна», — перебила женщину Алла, и в глазах ее стали вспыхивать странные огоньки. «Вам кто-нибудь говорил, что они у вас просто замечательные?»
Учительница была настолько ошарашена, что совершенно не обращала внимания на аквариум. Тем временем его обитатели словно сошли с ума. Рыбки носились с такой скоростью, словно на их маленькое море обрушилось цунами. Из-за образующихся от волнения пузырьков и частичек ила со дна вода быстро помутнела.
«Признайтесь, ведь отличные рыбки получились», — настаивала Алла, — «прямо как живые. Сравните, вон они плавают».
Школьница широко улыбнулась, и ее лицо прорезали глубокие морщины. Слишком ранние и глубокие для восьмилетнего ребенка.
«Каждый в этой жизни должен отвечать за свои поступки. Неважно, когда это произойдет. Но это неизбежно, — сказала девочка и провела кончиком язычка по верхней губе.
«Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду?»
«Тебе пора идти, Алла. Поговорим в присутствии твоего отца», — решительно сказала Яна Владимировна. «Пожалуйста, не нужно ничего ему говорить. Вам не понравился рисунок? Хотите, я вас тоже нарисую? Это совершенно ни к чему. Я могу нарисовать вас в детстве, помните? Девочка со сломанной ногой и рваным ухом, которая хотела повесить тарзанку.
Алла медленно раскачивалась с пятки на носок.
«Я не намерена больше повторять», — резко сказала Яна Владимировна. «Иди, тебя ждет бабушка». «Ну, как хотите».
Алла подмигнула учительнице и, боком пятясь, вышла из кабинета. Дверь тихонько закрылась, а женщина все смотрела и смотрела на нее, прислушиваясь к звукам удалявшихся шагов. Похоже, все намного серьезней, чем она предполагала. Учительница перевела взгляд на аквариум, и ее лицо стало растерянным. «Да что такое в самом деле с этими рыбками?» Она подошла ближе, почувствовав, как в горле застрял крик изумления. Бешеный хоровод прекратился, и внутри постепенно расцветал багрово-алый цветок. Лишь спустя несколько секунд Яна Владимировна поняла, что это такое. По неизъяснимой причине одну из рыбок разорвало на части, и ее тельце плавно опускалось на дно, оставляя за собой розовый цвет и тоненькие ниточки внутренностей. Бульк! Еще один красный цветок, и останки очередной рыбки, лопнув, плавно пошли ко дну. Рыбки плавали все медленнее и медленнее, пока просто не застыли на месте, вяло шевеля плавниками. Казалось, они осознали, что с ними происходит, и обреченно ждали наступления смерти. Бульк, бульк, бульк. Вся вода в аквариуме приобрела розоватый цвет, однако даже сквозь мутную жижу было видно, что ни одной живой рыбки в аквариуме не осталось. Яна Владимировна услышала какой-то странный свистящий звук, от которого заложила уши. Она не сразу поняла, что пронзительный крик идет из ее горла. Яна Владимировна плохо помнила, как выскочила из школы и пришла в себя лишь когда позвонил муж, сообщив, что минут через 30 будет ждать ее на нужной остановке. Она шла, ощущая нежной кожей лица колючий ветер. Учительница вдыхала морозный воздух, не переставая думать о кошмарной гибели рыбок. Молодая женщина старалась думать о муже, о теплой квартире, о горячей чашке кофе и о своем сюрпризе, который она хотела сегодня преподнести Геннадию. Да-да, именно сегодня, после 2 лет ее мытарств по врачам, ее тест на беременность наконец-то дал положительный результат. Она усиленно пыталась вызвать в сознании образ улыбающегося малыша, но, как назло, перед глазами, заполнив все пространство, висел проклятый аквариум, в котором булькала кровь вперемешку с плавниками и чешуей. Яна подумала о глубоководных обитателях, которых при подъеме на поверхность разрывает на части от невероятно сильного давления. Но как такое могло произойти в аквариуме? На автобусной остановке было пусто. Значит, автобус ушел совсем недавно. Придется ждать как минимум минут 20. Чтобы как-то согреться, женщина принялась ходить из стороны в сторону, притоптывая ногами. Мороз крепчал прямо на глазах. Время шло. Автобуса все не было. Она так и продолжала оставаться совершенно одна на остановке. Снег громадными хлопьями валил на землю, заметая дорожки, и учительница то и дело стряхивала его с дубленки. Вскоре, отчаявшись, она решила позвонить мужу, чтобы тот забрал ее прямо с остановки. Геннадий немного поворчал. Чтобы подъехать сюда, ему придется делать громадный крюк из-за ремонтных работ. Но женщина настаивала и даже чуть не срывалась на крик. Ужасающе медленно потекли минуты ожидания. Снег валил так сильно, что пределы видимости сократились до нескольких метров. «У вас красивые волосы», — неожиданно вспомнила она вкрадчивый голос Аллы. Яна Владимировна почему-то подумала о том, что рисунок этой странной девочки так и остался на столе. Теперь она жалела, что не привела в порядок аквариум. Учительница решила, что завтра, несмотря на выходной, придет в школу и все уберет. Не хватало, чтобы в понедельник дети увидели протухшие останки рыбок. Внезапно ее глаза расширились. Рисунок. Рыбки. Признайтесь, ведь отличные рыбки получились. Голос Аллы влился в мозг Яны густой вязкой массой, вытесняя все остальные мысли. Каждый в этой жизни должен отвечать за свои поступки. Этот юноша Петр, он погиб в тот же вечер после того, как подрался с Аллой. «Аслан!» — прошептала в ужасе учительница. Сегодня после уроков она слышала последние новости. Парень наверняка останется инвалидом. Из-за порванных сухожилий в него парализованы обе руки. Неужели такие совпадения могут произойти? «Хотите, я вас тоже нарисую?» Снова вспомнились вкрадчивые слова Аллы, и Яне Владимировне на мгновение стало дурно. Впереди показались сверкающие фары, и через минуту у остановки затормозила темная десятка. «Уф! Наконец-то!» — подумала учительница. Она уже хотела открыть дверь и похвалить, что Гена так быстро приехал, как вдруг остановилась. Улыбка испарилась с ее лица. У них тоже была черная десятка, но эта машина была чужая. Ухмыляющееся лицо пассажира, прилипшего к стеклу, было отталкивающим. Водитель, наклонившись, что-то возбужденно говорил, приглашая ее в салон. «Нет, спасибо», — отказалась она. Повернувшись, Яна Владимировна уже хотела вернуться на остановку, как сзади хлопнула дверь. «Кисуня, ты куда?» — услышала учительница за спиной. Она обернулась, к ней направлялись двое. Это было так неожиданно и стремительно, что она даже не успела ничего подумать. Сильный удар в голову лишил женщину сознания, и она повисла на руках мужчин. «Сумку не забудь», — пробасил водитель своему пассажиру. Тот подобрал оброненную сумочку Яны, и они быстро втащили ее бесчувственное тело в машину. В салоне витал стойкий запах перегара и пота. «Ничего, курочка», — одобрительно сказал третий пассажир и возбужденно засопел. Водитель глумливо засмеялся. — А ты говорил скучно. — Смотри, пахнет от нее сладко. Повернувшись, он пощекотал грязным пальцем подбородок молодой женщины, так странно белеющей в темном салоне автомобиля. — Поехали, — сипло скомандовал тот, что подобрал сумочку. Десятка тронулась с места. Через 8 минут к остановке подъехала другая десятка. Вылезший оттуда мужчина крупного телосложения с недоумением огляделся по сторонам. На остановке никого не было. Но он разглядел узкие следы женских сапог. Они были свежими. Геннадий вернулся в машину и стал набирать номер жены. Однако на вызов Яна не отвечала, а еще через какое-то время абонент и вовсе стал недоступен.